Здравствуйте, друзья! Новости Национально-освободительного движения. Новости для вас читает
Егор Кобзев.
Что такое скайп-конференция Национально-освободительного движения (НОД)? Речь сейчас не идет о каких-то тематических конференциях, где обсуждаются узкие вопросы, может быть, информационной войны или какого-то отдельного сектора. Речь идет о нерегламентированной беседе, куда приглашаются все желающие и которые могут организовать любые соратники НОД. Это своеобразный пикет в интернете. Так же, как в обычном пикете, когда мы стоим, мы ожидаем, что к нам подойдет народ. Дойдет народ, мы им выдадим листовку, газету и начнем разговаривать о том, как они понимают то, что происходит сегодня в стране, что происходит, разъясняем основные наши тезисы национально-освободительного движения, объясняем, почему мы сегодня так живем. В этот момент мы разговариваем с одним человеком или с двумя максимум. Можем кого-то подозвать к себе, поговорить с ними. Точно так же мы можем работать с человеком в интернете. В чатах или же где-то в комментариях у нас нет возможности слышать человека, у нас нет возможности его видеть, и сообщениями много информации не дашь. И сообщениями также нельзя понять полностью человека. В скайп-конференции мы слышим человека, и в скайп-конференцию, скорее всего, не придут тролли, а придут люди, которые действительно заинтересованы, которым интересно разобраться, и которых мы можем понять, потому что в скайп-конференции это живое общение, слышны эмоции, это голос. И разговаривая, и там несколько соратников сразу могут дать ему какую-то информацию. То есть это некая такая общая беседа, не выходя из дома, не тратя времени, пока доедешь до штаба, туда и обратно. И каждый раз, так же как пост номер один в каком-либо городе, у какой-либо группы людей, у какого-либо штаба, если есть такая скайп-конференция в интернете, в определенное время это как вот этот определенный пикет, пост, который происходит всегда в одно и то же время, в одном и том же месте. И кто-то из участников этой скайп-конференции может в это время, допустим, это 9 часов вечера, как в скайп-конференциях Радио НОД, могут пригласить каждый из участников этой конференции человека, предупредив об этом других, что в скайп-конференции сегодня находится новый человек, у него есть вопросы, и мы сегодня будем с ним разговаривать. У нас происходит своеобразный пикет, дополнительная акция. То есть таким образом мы расширяем наши акции национально-освободительного движения. У нас есть пикет, на котором мы просто раздаем газеты, раздаем листовки, разговаривая с людьми. У нас есть пикеты всероссийских опросов, где мы более активно разговариваем с людьми, идем на контакт, потому что там мы не ждем, когда кто-то подойдет к нам за газетой, а мы сами подходим к людям. И есть третий вариант, где мы также активно за руку приводим на интернет-пикет человека в скайп-конференцию, где там разъясняем ему свои вопросы. Приглашаем вас в наши скайп-конференции «Радио НОД». Вы можете обратиться к любому редактору для того, чтобы вас туда добавили. И предлагаем вам создавать такие скайп-конференции, пикеты в интернете. И вместе мы победим. Родина, свобода, Путин.
Новость с портала Тезер Ньюс. Актуальные новости. Новый командующий Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании собрался воевать с Россией и победить ее. Недавно в Лондоне состоялась конференция Королевского института объединенных родов войск. В своей речи новый глава Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон Смит подверг критике некоторых английских политиков, которые не заботятся о боеготовности регулярной армии королевства. Он подчеркнул, что работа военных заключается в совершенствовании боевых навыков, в том числе и в ходе вооруженных конфликтов. Предупреждая об угрозе со стороны Российской Федерации, Карлтон Смит призвал офицеров и солдат Великобритании быть готовыми сражаться и побеждать в случае возникновения вооруженного конфликта с Россией. Генерал подчеркнул, что он обеспокоен возросшим ракетным потенциалом российской стороны. Это, по его мнению, является прямой угрозой для Лондона. Также на конференции выступил министр вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер. В ответ на выступление главы Генштаба он предложил посмотреть на мировую обстановку глазами Путина и попытаться понять, кто для России является главным противником. По мнению Ланкастера, после известных событий 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине, в Москве полагают, что западные страны не готовы к серьезным вооруженным конфликтам. Наивно думать, что в определенный момент российский лидер не решится прибегнуть к силовому решению, заявил министр. Новость с портала RuBaltic.ru. Военный эксперт. НАТО невыгодно размещать в Польше постоянную военную базу. Соединенным Штатам Америки невыгодно вкладывать деньги в создание военной базы НАТО в Польше на границе с Россией. Такое мнение аналитическому порталу RuBaltic.ru высказал журналист, военный обозреватель Виктор Литовкин. Накануне постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Кей Бейли Хатчсон рассказала, что Вашингтон не рассматривает создание постоянной военной базы НАТО в Польше, в то время как Варшава была готова заплатить 2 миллиарда долларов за размещение американских солдат. По мнению Литовкина, существует несколько объективных причин, по которым Альянсу невыгодна эта сделка. Есть, по крайней мере, два объяснения отказу американцев от предложения Польши. Во-первых, Соединенным Штатам Америки невыгодно дразнить Россию, которая, безусловно, примет меры, чтобы уравновесить присутствие американцев на территории своего западного соседа. Во-вторых, в Европе уже расположено более 60 военных баз НАТО, и Вашингтону просто невыгодно вкладывать деньги в очередной проект, заявил журналист. Он добавил, что поляки будут долго добиваться укрепления сил НАТО в регионе, не имея при этом никаких рычагов влияния на Вашингтон. Будут плакаться о российской угрозе, заключил эксперт. National News портал. Мы учитываем это в военном строительстве. Посол Белоруссии о планах Польши разместить дивизию Соединенных Штатов Америки. Посол Белоруссии в Российской Федерации Игорь Петрошенко заявил, что Минск учитывает в своем военном планировании намерение Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию Соединенных Штатов Америки. Ранее стало известно, что за размещение базы Варшава обещала заплатить до 2 миллиардов долларов. Минск учитывает в своем военном планировании желание Польши разместить у себя бронетанковую дивизию Соединенных Штатов Америки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Белоруссии в Москве. Игорь Петрошенко. Дипломат подчеркнул, что действия Варшавы не несут непосредственной угрозы для Белоруссии, хотя и повышают уровень военной опасности в регионе. Ответные шаги Минска не будут экстренными. Власти учтут фактор в рамках форматов союзного государства и ОДКБ. Со ссылкой на Петрошенко сообщил Russia Today. Ранее стало известно, что Польша попросила Соединенные Штаты Америки разместить на ее территории военную базу. Местный парламент заявил о готовности инвестировать в объект до 2 миллиардов долларов, рассказал телеканал 360. Тогда пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков говорил, что размещение военной базы Соединенных Штатов Америки в Польше – суверенное решение Варшавы. Оно, однако, повлечет ответные шаги со стороны России. Зачем это знать? Расширение военного блока НАТО, который создан 60 лет назад в противовес Советскому Союзу, является одной из основных угроз для современной России. Несмотря на обещания, военные базы НАТО продолжают появляться вблизи Российской Федерации, хотя Советского Союза уже давно не существует. Россия в ответ укрепляет свои границы. National News. Трамп не хотел говорить о Киеве. Кедми указал Украине ее место во встрече президентов России и Соединенных Штатов Америки. Израильский политолог Яков Кедми оценил возможные последствия для Украины от встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Также эксперт указал на место Киева в повестке предстоящих переговоров. Встреча глав России и Соединенных Штатов Америки пройдет 16 июля в Хельсинки. Несмотря на то, что это будут двухсторонние переговоры, на Украине с особым трепетом ожидают этот диалог. Израильский эксперт Яков Кедми в эфире российского телевидения указал на то, что для Киева особое значение имеет заявление Владимира Путина, сделанное во время прямой линии. Российский президент указал на то, что государственность незалежной окажется под вопросом в случае каких-либо военных провокаций в Донбассе во время чемпионата мира по футболу. Израильский специалист подметил, что после этих слов Владимира Путина украинская сторона успокоилась и замолчала. Однако Кедми указал на то, что глава незалежной Петр Порошенко все-таки позвонил российскому коллеге, чтобы выяснить подробности. Кроме того, Яков Кедми не оставил без внимания и высказывание Дональда Трампа, которое напрямую касается Киева. Как напомнил эксперт, глава Соединенных Штатов Америки с типичной американской наивностью заявил, что основная часть населения Крыма – это русские. Но и это еще не все. Когда у президента штатов спросили, готов ли он признать Крым российским, он ответил: «Посмотрим». По словам Кедми, это гораздо важнее, чем выступление любых представителей незалежной. При этом израильский специалист подчеркнул, что изначально Дональд Трамп не планировал обсуждать с Владимиром Путиным Украину. Это стало понятно после визита в Москву советника по национальной безопасности Джона Болтона. По словам эксперта, при обсуждении повестки Соединенных Штатов Америки не предполагали включать тему Украины, но на этом настояла российская сторона. Кедми отметил, что подобная позиция говорит лишь о том, какой Дональд Трамп сейчас видит Украину и какое значение он ей придает. Роль незалежной настолько незначительна, что Штаты не хотят даже говорить о ней. Стоит отметить, что предстоящая встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и России заставляет нервничать всех сторонников антироссийской позиции. Они надеялись на поддержку со стороны американцев, но все может пойти не так. Новость с портала geopolitica.ru. Путин обсудил Донбасс на Совете Безопасности. Четверг, 21 июня 2018 года, 17 часов 15 минут. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности страны урегулирование на юго-востоке Украины. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин рассказал собеседникам о телефонном разговоре с Петром Порошенко и обсудил с ними текущие российско-украинские отношения. Как отметили в Кремле, переговоры состоялись по инициативе Киева. В ходе беседы Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией на Донбассе, а также ростом числа жертв среди мирного населения. Стороны, как сообщается, также обсудили размещение миссии ООН на Украине и обмен заключенными. При этом Москва заявила, что Минск-2 характеризуется безрезультативностью. В последний раз переговоры России и Украины в подобном формате проводились 9 июня. Новость с портала LiveJournal. Crimsonalter. О чем Трампу придется просить Путина. Администрация Трампа угрожает санкциями всем покупателям иранской нефти. В отличие от администрации Обамы, команда Трампа требует, чтобы все покупатели иранской нефти, включая Европейский Союз, Индию, Японию и Китай, полностью от нее отказались. Тем, кто не будет подчиняться требованиям Вашингтона, он угрожает санкциями. Это прекрасная новость сразу по нескольким причинам. Первое. Даже американские эксперты, которые работали с Бушем, очень скептически относятся к перспективам такой американской стратегии. Соединенные Штаты Америки будут посланы. Вопрос лишь в том, насколько открыто это будет сделано и каков будет конкретный список стран, которые унизят Соединенные Штаты Америки игнором их требований. Второе. При этом очевидно, что какую-то часть иранской нефти все-таки удастся убрать с рынка. И есть обоснованные подозрения, что компенсировать эту выпадающую нефть из других источников будет проблематично или невозможно. Это значит, что цена на нефть будет идти вверх. Третье. Самое главное, и это происходит в очень правильный для нас момент. Как раз сейчас готовят встречу Путина и Трампа, и буквально вчера Новак был в Вашингтоне, где общался с американскими коллегами. Теперь примерно понятно, о чем американцы будут вынуждены, подчеркиваю, вынуждены просить Кремль. Это очень хороший козырь в контексте саммита. Еще раз спасибо Трампу за бренд по 75, а в будущем, возможно, и по 95. Как я уже говорил, агент Трампуша – это лучшее, что могло случиться с точки зрения российских интересов на Западе. Он нам еще много полезного сделает, независимо от того, хочет он это или нет. Да, полезного. Конечно, сделает. Столько подножек подставит, что не огребешь. Новость с портала inosmi.ru. Россия сегодня. Переломный момент большого южного наступления. Сирийские войска уже ничто не может остановить, кроме Москвы. 6 июля 2018 года. Дмитрий Марьянович пишет. Иорданский министр иностранных дел Айман Сафади заявил, что завтра отправится в Москву, где побеседует с российскими коллегами о текущей ситуации на юго-западе Сирии. Сейчас сирийские войска ведут там масштабное наступление, цель которого – вернуть контроль над всем регионом, несколько лет находящимся в руках разных боевых группировок. Сафади отметил, что надеется – его посредничество в России станет шагом к достижению мирного договора, благодаря которому тысячи беженцев смогут вернуться в свои дома. Напомним, что по последним данным Организации Объединенных Наций, около 270 тысяч человек бежало из этих областей после эскалации конфликта. Многие из них двинулись на границу в Иорданию и Израиль. А они больше не собираются принимать беженцев из Сирии. Сафади пробудет в Москве 2 дня и в среду встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Неясно, На какой договор надеется Сафади? Не секрет, что Иордания поддерживает боевиков из свободной армии Сирии, а также другие группировки, за которыми стоят западные силы и их арабские союзники. При этом российские военно-воздушные силы активно помогают сирийской армии в данном наступлении. Ясно, что требуется от России. Она должна как бы остановить наступление, чтобы боевики избежали полного поражения на юге страны. Однако, судя по всему, Россия не собирается этого делать, так как единственный приемлемый для нее вариант – это подтверждают сами боевики, чтобы они сдались. Конечно, боевики не сдадутся, пока знают, что внешние силы заботятся об их спасении, и одним из таких внешних субъектов является как раз Иордания. Насколько масштабно наступление свидетельствует тот факт, что всего за несколько дней регион покинуло 270 тысяч беженцев. Для Иордании такое количество людей на ее границе может стать серьезным вызовом. Напомним, что к настоящему времени Иордания уже приняла более 600 тысяч сирийских беженцев. Они живут в очень плохих условиях. Отметим и то, что в последние дни и недели ситуация в Иордании значительно обострилась. Из-за экономических проблем вспыхивают антиправительственные протесты. С некоторыми проблемами Иордании помогают справляться ее союзник Саудовская Аравия, которая отправляет ей деньги. Но вопрос, до каких пор они будут помогать? Не стоит отдельно обращать внимание на то, что в данный момент существует несколько игроков, которые хотят, чтобы это наступление немедленно остановилось. Иордания только одна из них. Помимо нее это Израиль, Саудовская Аравия, Франция и Соединенные Штаты Америки. Возможно, в этот список можно было бы включить и Турцию, которая уже много лет поддерживает боевиков в Сирии. Однако, похоже, Турция в первую очередь сосредоточена на Северной Сирии, которая ближе к турецкой границе. Факт о том, что это наступление уже невозможно остановить, идея о том, что боевики продолжают контролировать приграничные части Южной Сирии, даже после того, как утратили контроль над внутренними областями, просто больше не имеет отношения к реальности. Скорее всего, именно поэтому еще до начала сирийского наступления Соединенные Штаты Америки подали сигнал лидерам боевиков в этом регионе, ждать американской помощи им не стоит. Ситуация была совершенно иной, пока боевики удерживали под контролем регион вокруг Дамаска и даже предместье столицы, хотя за последние 2 года сирийские войска явно перехватили инициативу. Неоспоримо, что присутствие вражеских сил вокруг столицы таило в себе постоянную угрозу нового перелома в войне. Теперь же все значительно изменилось, и нынешнее освобождение юга больше не бой в духе «быть или не быть», в отличие, например, от долгой и изнурительной борьбы за крупнейший сирийский город Алеппо. Борьба за Южную Сирию – это борьба, в которой сирийская армия побеждает, и эту борьбу, чтобы предотвратить еще большую гуманитарную катастрофу, необходимо максимально сократить. Учитывая это, Иордания должна понять, что война окончена, что все эти годы она стояла не на той стороне, и что теперь у нее остался только один честный вариант – оказать давление на боевиков, чтобы они сдались как можно скорее. Конечно, Иордания боится подобного исхода, поскольку в таком случае возможно, что боевики пойдут туда, откуда многие из них и пришли, то есть в Иорданию, а они отнюдь не те люди, которых Амман хотел бы видеть на своей территории. Кроме того, многие, кто сейчас пишет о том, что режимные силы провоцируют новую гуманитарную катастрофу, забывает один факт. На территории Южной Сирии находится как минимум 2 анклава, которые по-прежнему контролируют исламское государство, запрещенное в Российской Федерации организация. Один анклав исламского государства находится у самой границы с Иорданией и Израилем, точнее, с оккупированной частью голландских высот, которую контролирует Израиль. А между этим анклавом и сирийскими войсками, как большая буферная зона, находятся группировки, которые до недавнего времени назывались «умеренной оппозицией». Неужели в Иордании действительно думают, что статус-кво можно сохранить? Или что возможен какой-то мирный договор, который оставит боевиков и террористов на тех территориях, где они сейчас находятся? Если цель Иордании именно такая, то позаботиться о ее достижении стоило раньше, сделав то же, что и Турция, то есть войти в Сирию с армией. К счастью, Иордания не пошла на прямую агрессию, хотя в течение войны несколько раз ее к этому подталкивали. Ходили разговоры о вторжении некой арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии. Возможно, от подобного сценария Сирию спасла война в Йемене, где Эр-Рияд никак не может покончить с хуситскими повстанцами. Для Иордании лучше всего было бы забыть обо всем, чтобы хотя бы не испортить себе окончательно имидж. Иорданские грехи известны. Известно, что через Иорданию поступало оружие и подкрепление. Отчасти вину с Иордании снимает то, что практически всем этим процессом руководили Соединенные Штаты Америки. Прежде всего ЦРУ. Поэтому нельзя с полным правом утверждать, что Иордания один из главных агрессоров. Но в этой войне Иордания показала свое истинное лицо. Это страна без суверенитета и сил, способная проводить собственную экономическую внешнюю политику, а возможно и внутреннюю. Поэтому для Иордании лучше было бы просто забыть о Сирии или, возможно, поспособствовать скорейшему разрешению ситуации. Правда, что-то подсказывает, что завтра глава МИД Иордании Сафади привезет в Москву совсем не такие идеи. Конечно, Иордания не единственная из тех, кто оказывает давление на Россию из-за масштабного южного наступления. В этом вопросе большую активность проявляет также Израиль. Телефонные переговоры провели израильский министр обороны Авигдор Либерман и его российский коллега Сергей Шойгу. Детали беседы неизвестны. Однако израильский министр обороны сообщил, что речь шла о развитии ситуации на юге Сирии. Израиль панически боится, или по крайней мере так публично утверждает, что это наступление приведет к ускорению иранского военного присутствия на юге Сирии. Для израильтян это настолько неприемлемо, что они готовы на любые радикальные меры. Номинально Россия с ними согласна, но Москва заявляет, что только сирийские войска могут оставаться на границе. Для Израиля подобных заверений совершенно недостаточно. Интересно, означает ли это, что Израилю спокойнее, когда на его границе находятся силы Исламского государства? Анализируя израильскую позицию, невольно приходишь к такому заключению, что им это выгодно. Как будет развиваться южное наступление? Сирийские войска продолжают отвоевывать регион с большой скоростью, поскольку среди боевиков разбросано шатание. Единственное, что сейчас может остановить сирийскую армию, это ее союзник Россия. Отсюда вопрос, удастся ли вышеперечисленным игрокам убедить россиян сделать это? Или на этот раз Россия решила, что пойдет до конца, чтобы кто о ней не думал? Иордания, Израиль и другие игроки осознают, что сирийскую армию уже не остановить, по крайней мере на юге Сирии, но надеются, что Сирию все же еще можно остановить в Москве. Факт в том, что Россия уже несколько раз осторожно дозировала помощь Сирии, однако, судя по всему, теперь не тот случай. В конце концов, для России тоже важно оказаться на стороне победителей, особенно потому, что она внесла больший вклад в эту победу. Учитывая, что 16 июля в Хельсинки впервые на официальном саммите встретятся Трамп и Путин, и что, как было заявлено, одной из основных тем станет ситуация в Сирии, для российского президента было бы лучше приехать туда уже с готовым решением ситуации на юге Сирии. Тогда он сможет вести переговоры с Трампом с определенной позиции. Ведь, судя по всему, если бы Трамп мог, он уже завтра вывел бы американские силы из Сирии. Однако ясно, что это зависит не только от него. Раз ситуация действительно такова, то лучше будет, если Трамп сможет сказать своим военным лидерам: «Видите, война окончена». А если на юге Сирии сохранится какая-то неразрешимая ситуация, которую ястребы воспринимают как еще не вечер, будет только хуже. Федеральное агентство новостей. Тонкости перевода. Эксперт из Федеративной Республики Германия рассказал, как Запад блефовал с обвинениями в крушении MH17 над Донбассом. Москва, 3 июля. Страны Европейского Союза занимались откровенным лицемерием, когда в конце июня 2018 года призывали Россию взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 MH17 в Донбассе. Об этом заявил немецкий политолог Александр Сосновский. В ходе передачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым аналитик указал на интересную деталь. В Бундестаге имеются два документа, составленные по запросам партии. Один из них датирован 2015 годом, другой совсем свежий. Политолог отметил, что ни в одном из них не указан ответ службы внешней разведки Германии об отношении российской стороны к крушению самолета в Донбассе. Имеется указание на то, что был некий самолет АВАКС НАТО, который пролетал над территорией Румынии, когда был сбит самолет, и он зафиксировал определенные сигналы, которые были произведены средствами ПВО, сообщил Сосновский. Аналитик подчеркнул, что в данных отчетах четко указано, что невозможно было идентифицировать, какие были ли это системы БУК или старые советские. Сосновский добавил, что немецкие СМИ ссылаются на расследование независимой журналистской группы, согласно которому была якобы использована некая ракета с российского производства. Аналитик отметил, что немецкие СМИ нередко заменяют слово «советские» на «российские», в чем и заключается блеф Запада по части обвинения российской стороны, и порекомендовал ознакомиться с тонкостями перевода канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Лента.ру, портал. Путин отреагировал на проигрыш сборной России на чемпионате мира 2018 года. Президент России Владимир Путин смотрел матч российской сборной по футболу с командой из Хорватии и считает футболистов героями, уступившему в красивейшей игре. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Путин смотрел, болел. Наши проиграли в честной, красивейшей игре. Но для нас они молодцы, герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими, сказал Песков. Позже главный тренер сборной России Станислав Черкесов рассказал, что глава государства позвонил, выразил поддержку футболистам и поблагодарил их за красивую игру. Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут, сейчас он тоже позвонил, поздравил хорошей игрой. Как мы себя показали и проявили, отметил наставник россиян. Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3-4. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 2-2. Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал пройдет на стадионе «Лужники». Взгляд. Деловая газета. Зачем депутаты хлопали американским сенаторам? Наталья Поклонская снова оказалась в центре внимания. На этот раз не из-за своих заявлений и действий, а по причине отсутствия таковых. Новость с портала «Царьград» 8 июля 2018 года, воскресенье. Все в рамках этикета. Поклонская объяснила, почему не встала перед конгрессменами Соединенных Штатов Америки. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ее поведение было в рамках дипломатического этикета и никого не оскорбило. Российский депутат Наталья Поклонская объяснила свое решение не вставать в знак приветствия перед американскими конгрессменами в Государственной Думе. По ее словам, в ее поведении не было ничего вне дозволенного, все было в рамках дипломатического этикета. Я повела себя в рамках дипломатического этикета, никого не обидев и не оскорбив, заявила она Царьграду. Поклонская отметила, что ее позиция по отношению к Соединенным Штатам Америки вызвана их неуважительной политикой по отношению к России. «Мое же личное отношение к американским конгрессменам – это результат их политики и неуважительного отношения к нам и к другим странам», – добавила Поклонская. Ранее сообщалось, что заседание Госдумы посетили американские конгрессмены, которые приехали в Россию с визитом на фоне предстоящей встречи Путина и Трампа. Наталья Поклонская решила не вставать в знак приветствия политикам, в отличие от остальных депутатов. Отметим, что в сети поступок Натальи Поклонской вызвал у многих интернет-пользователей восхищение. В самом деле, восхищение. Федеральное агентство новостей также опубликовала новость. Поклонская объяснила, почему отказалась аплодировать американском Государственной Думе. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская объяснила, почему отказалась аплодировать вместе с коллегами, посетившими парламент, американским конгрессменам во главе с сенатором Ричардом Шелби. Американские политики посетили Государственную Думу, где вышли на балкончик в зале заседаний и помахали российским коллегам. Россияне в ответ встали и стали аплодировать гостям. Однако Поклонская не поддержала депутатов. Она отметила, что помнит визиты американских конгрессменов еще со времен, когда работала в Генеральной прокуратуре Украины. Поклонская подчеркнула, что особенно часто американские посещали их перед государственным переворотом в 2014 году. А во время Майдана американцы так и вовсе прыгали от радости, проплаченной ими же революцией гидности, да пирожки Нуланд раздавали без зазрения совести, приводит ее слова «Комсомольская правда». В результате сегодня Украина задыхается от безумия ее внешних управителей. Она также отметила, что откровенно подлое отношение американских конгрессменов к Крыму и Севастополю представляет собой проявление неуважения к крымчанам и их решению на референдуме войти в состав Российской Федерации. «Выбору крымчан жить на родине, — подчеркнула она, — подобные визиты, конечно же, важны. Я же постаралась повести себя тактично и дипломатично, без лишней радости от встречи или возмущения».